Ток-шоу без обиняков. На радио нашего города.
А в Южно-Сахалинске 11 часов 4 минуты. С вами ведущий Денис Демин. Доброе утро. В эфире программа «Без обиняков» после достаточно большого перерыва. И я рад приветствовать своего соведущего Андрея Топорова. Доброе утро.
Доброе утро всем радиослушателям. Доброе утро, Денис. И доброе утро, Николай. Потому что у нас сегодня в студии мы после отпуска не только одни.
У нас сегодня в студии гость Николай
человек
Викторович.
Легенда, я бы сказал.
Николай Викторович Стариков, здравствуйте.
Здравствуйте.
И если позволите небольшую справку. Николай Викторович Стариков – российский общественный и политический деятель, геополитик, писатель, блогер, публицист, автор ряда книг по новой и новейшей истории, вызвавших неоднозначную реакцию в научных кругах. Один из лидеров партии «Великое Отечество». В настоящий момент является коммерческим директором петербургского филиала «Первого канала». Женат, воспитывает двух дочерей. Снимался в документальных фильмах «Парус революции» и «Штурм зимнего. Опровержение» в качестве эксперта. Кстати, сегодняшний день революции. Дебютировал как писатель в 2006 году, автор 15 книг. В 2011 году получил книжную премию Рунета за книгу «Национализация рубля». А с 2013 года сотрудничает с книгоиздательством «Питер», который выпускает серию книг «Николай Стариков рекомендует прочитать». И недавно совсем вышли книги «Украина. Хаос. Революция. Оружие доллара» и «Россия. Крым. История». Все правильно?
Ну, я бы хотел сказать, что не надо так верить интернету в качестве источника информации. Вы просто буквально цитируете иногда правильные, иногда неправильные вещи, написанные в Википедии.
А я это делаю совершенно без боязни, потому что я знаю, что в студии будете вы, и если что, вы меня опровергнете.
Ну, я опровергать вас не буду, я вас чуть-чуть поправлю.
Так, да.
Батически немножко.
Пожалуйста. Да? Ну да, вы все-таки лидер партии Великое Отечество, поэтому можно.
Батически именно так. Mm-hmm.
Значит, я являюсь автором 14 книг. Особенно мне нравится вот эта формулировка.
Не 15, 14.
14, но 15 работает. И формулировка мне нравится, вызвавших неоднозначную реакцию книги в научной среде.
Мне разве не было такого?
Да мне хотелось бы вот просто, чтобы показали хоть одну книгу, которая вызвала однозначную реакцию в научной среде. То есть, так это, знаете, вот мимолетом попытались немножечко замазать чем-то нехорошим. Ну, такие есть журналистские приемы, например, так называемый. Ну, то есть, могли сказать, у нас в гостях так называемый. И дальше имя, фамилия гостя.
Геополитик.
Или, например, именующий себя автором книг. Вроде ничего не сказали, знаете, ложки нашли, а осадок остался.
Не, ну так нельзя, что значит именующий себя. Если есть книги, значит есть и автор.
Вот, кстати, сегодня день-то революции. А в Советском Союзе как было? Многие именовали себя поэтами, писателями, да, а на самом деле они такими не являлись, потому что не были членами союзов писателей, союзов поэтов, союзов художников. Это были так называемые тунеядцы, так называемые художники, так называемые поэты, а по сути просто тунеядцы, которых и высылали из страны, и сажали, можно сказать,
да, в ОТП. И некоторые из этих тунеядцев еще получали Нобелевскую премию, да?
Друзья мои, я несколько удивлен тем, что вы говорите как-то. Вы, наверное, не очень жили в советский период, поэтому...
Немножко застали.
Ну, совсем немножко. Если бы не судья, который присудил одному нашему поэту, значит, наказание за тунеядство, он бы никогда не получил Нобелевскую премию. Потому что Нобелевскую премию ему дали именно за то, чтобы каким-то образом очернить Советский Союз. Мол, посмотрите, каких великих поэтов там заставляют еще делать или работать. Была определенная система, были определенные правила, были наказания для тех, кто не работает. Если человек не печатал свои стихи, если он не публиковал их, он не мог считаться ни поэтом, ни писателем. Здесь членство ни при чем совершенно. Я, например, не член Союза писателей, это не важно. Если бы у Бродского были опубликованные стихи, он получал бы за это деньги, он бы считался поэтом, и никто бы его за тунеядство не посадил. Но хочу подчеркнуть, он должен был с большим букетом потом прийти к судье Народного суда, которая... Вот, значит, его за тунеядство осудило, вручить ей, потому что только благодаря этому он стал Нобелевским лауреатом.
Ну, я так понимаю, именно по этой причине ваши книги имеют неоднозначный отзыв, да, потому что, получается, причина и следствие, оно оказывается не так, как мы предполагали.
Может, ну, да? Я прочитал это в Википедии, это достаточно так, нейтральное издание.
Это очень окрашенное, да, окрашенное. Абсолютно прозападное.
Какую
издание,
про
созданное для того... чтобы определенным образом направлять информационные потоки в интернете. Я могу сказать на основе хотя бы вот меня, там, моих знакомых, когда пытаешься изменить информацию, ну, например, в отношении себя, ты видишь, просто ерунда написана, то просто это не дают делать.
Ну, тут не совсем ерунда.
Но в Википедии, мы все знаем, это вот последние полгода идет война правок, так называемая. То есть по какому-то любому событию сразу там выносится десятки.
Дорогие друзья, ничего в мире просто так не происходит. Представьте, кто-то добрый создал бесплатную для всех энциклопедию. Зачем? Ну, это сделано для того, чтобы там определенным образом форматировать информацию. Но уже взрослые люди.
Где я им деньги жертвовал. Они мне прислали письмо, говорят, мы на деньги там...
А там же любой человек может поправить. Вот вы, например, можете про себя...
Вы уверены?
Нет?
Забанят через неделю, и вы ничего не сможете поправить.
В общем, нужно было написать вызвавших неоднозначную реакцию в научных кругах, как, впрочем, и все остальные.
Но не в этом суть, мы углубились куда-то опять.
Да, я вас хочу поздравить первым делом, потому что вот выходят книги «Украина. Хаос. Революция. Оружие доллара» и «Россия. Крым. История». Они вышли уже или только вот готовятся?
Нет, они уже вышли, они уже давно вышли, несколько месяцев.
Причем «Россия. Крым. История» вышла тиражом 30 тысяч экземпляров. По нынешним временам это экземпляр достаточно большой.
Ну, это тираж большой, и, наверное, в этом основная заслуга читателей, уважаемых моих, которые проявляют интерес к тому, что я пишу, и, наверное, есть какой-то скромный вклад и меня, потому что первые книги выходили тиражом 3000 экземпляров. Но мне кажется, что нашим читателям не очень интересно сейчас про тиражи говорить. Давайте поговорим о чем-то более актуальном.
Конечно. Сегодняшняя тема – каковы геополитические интересы России. Ну вот я по книгам просто хотел еще спросить.
Давайте про геополитические интересы России. Это куда важнее. Оставим
книги. Книги, да. Любой может почитать на официальном сайте автора. Ну, кстати, почему у вас там нет книг в бесплатном доступе?
Просто хотел уточнить. Вы уже после Майдана стали их писать? Или вы их запланировали еще до этого? Потому что они очень вот своевременно сейчас
вышли. Я книги написал в 2006 году, начал писать. Вот что касается... Ну, вообще начал писать как писатель в 2006 году.
Нет, вот именно вот эти.
Значит, что касается книги «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара» — это сборник статей. Я веду блог. У меня есть блог instarikov.ru. Его посещаемость от 30 до 100 тысяч человек в день. То есть один из самых читаемых блогов, посвященных политической повестке дня в российском сегменте интернета. Соответственно, каждый день я публикую там статьи. Вот когда началась эта заваруха на Украине, я начал, естественно, писать именно на эту тему. Я заранее знал, что там будут снайперы, потому что об этом написано в моей книге «Национализация рубля». Я писал о том, что снайперы будут, что не ходите. Все пытался каким-то образом открыть глаза на то, что происходит. Ну, всем, конечно, не удалось эти глаза открыть, поэтому американцы в очередной раз разыграли вот эту карту с неизвестными снайперами. И когда произошел государственный переворот на Украине, то стало понятно, что был большой пласт материалов написан, достаточно интересных. Мы их вот сформировали, все эти материалы абсолютно в бесплатном доступе на моем сайте instarikov.ru. Что касается Крыма, после того, как я присутствовал на референдуме в Крыму, видел вот это вот невероятное единение народа, у меня было ощущение, что я оказался 9 мая 45 года. Это не описать какой праздник. Такого я в жизни не испытывал. Мне, конечно, захотелось написать на тему Крыма, рассказать, почему это естественно, правильно, единственно возможное развитие событий, воссоединение единого целого. Поэтому родилась книга «Россия. Крым. История», которую я написал в соавторстве.
Так, ну, теперь ближе к геополитическим интересам России.
А куда же ближе-то? Уже Крым — это самый, что наверное, есть геополитический интерес, который преследует нас на протяжении последнего времени.
Ну, что-то меня лично Крым не преследует. Я не знаю, как он преследует вам. По ночам, что ли, к вам Крым приходит?
Примерно, как, помните, Киселеву НАТО приходило во сне и душило его, душило.
Это которого Киселева душила НАТО?
Ведущий.
Одного из лучших ведущих информационных программ, чьи программы я с удовольствием смотрю каждую неделю обязательно.
Но он сам сказал же об этом.
Я не помню.
Он на встрече с Путиным говорил, вот Владимир Владимирович душит. Меня вот по ночам приходит НАТО, душит.
Скажите, пожалуйста, а слово «шутка» вам знакомо? Такое понятие русского языка?
Естественно, знакомо.
У меня складывается впечатление, что нет. Вы уже который раз подряд говорите глупость и не понимаете шутки. Ну,
нет, почему глупость? Он просто цитирует.
Почему глупость? Просто я не знаю. Но...
Он процитировал.
Ну, такой человек. Ладно, Андрей Топоров, допускается. Да. Вопрос ведь в другом. Я же говорю, как преследуют. То есть вот долгое время, ну, что такое было геополитика? Да, геополитика — это был удел Изборского клуба. Они там обсуждали что-то потихонечку. А тут последние полгода геополитика — это вот включаешь телевизор и везде. Геополитика, геополитические интересы. Вот такой просто со всех сторон информационный поток идет о том, что сейчас пришло другое время, да, Россия встала с колен. И вот мы преследуем непрерывный геополитический интерес. В том числе и вот сегодня у нас 46 уже, да, доллар был там. Топливо, видели, у нас 40 рублей. Вот как бы продукты немножко исчезают. И вот мне, как обывателю, с моей точки зрения, кажется, что это именно вот следствие геополитических интересов. Да? Вот как мы сильно заговорили о геополитике, так сразу как-то чуть похуже стало жить-то.
Ну хорошо, давайте расставим все как говорится,
в чем же тогда интерес?
Потому что у меня складывается впечатление, что вы сидите в студии для того, чтобы путать наших уважаемых радиослушателей. Вот второй ведущий, видимо, для того, чтобы как-то направлять беседу, а вы для того, чтобы их путать. Но меня, видимо, пригласили, чтобы я все-таки расставил точку
зрения. Да, естественно. Знаете, мы пригласили,
конечно. У каждого свое амплуа. Значит, первое. Клуб интеллектуалов патриотического направления называется не Изборский, а Изборский. А слово Изборск – древний русский город в Псковской области. Там этот клуб был создан, там как бы штаб-квартира. Собираемся, обсуждаем, о геополитике говорим, но очень мало.
То есть, то есть это более широкое. Вы тоже член клуба, да?
Я, естественно, член Изборского клуба, я очень часто участвую в поездках, и вы, готовясь к этой программе, могли бы почитать не только Википедию и узнать, что, в общем, я там активно работаю. Но, видите, для чего Википедия сделана, чтобы читали только ее, а туда можно было добавлять какие-то гадости. Ну, боже, с этой...
И запутывать.
Там же кратко. Запутывать. Там же все кратко.
Значит, что касается геополитики, то геополитика была всегда, потому что это ситуация, когда цивилизации, государства между собой соревнуются. Значит, придумали ее англосаксы. Как наука она была сформирована примерно во второй половине 19 века. То есть все термины написаны не нами. Основные геополитики не русские, англосаксы. Американцы, англичане. Это так, чтобы было понятно. Теперь у нас геополитику как науку стали изучать, ну, наверное, в сталинский период, очень недолгий. Потом эти книги уже не переиздавали, и вот в последнее время. Поэтому говоришь, что геополитика появилась там полгода назад, ну, это, конечно же, совершенно не так. Это все равно, что сказать, что зима появилась только вот когда вы родились, а до этого, значит, зимы никогда не было.
Но я не это хотел сказать.
Не появилась, он хотел сказать, да, а то, что стали часто употреблять это
выражение.
А вот теперь
двигаемся дальше.
Люди как-то раньше были далеки.
Теперь вот давайте к курсу доллара и к продуктам перейдем.
Да-да, конечно, это самое интересное.
Все очень просто и понятно. Конкуренция между странами и державами существует. Я думаю, что любой человек согласится с этим тезисом. Если компании конкурируют, конкурируют государства, конкурируют цивилизации. Мы уникальная русская цивилизация. Конкуренция между цивилизациями осуществляется в виде экономических войн, информационных войн и войн, так сказать, уже горячих, в виде боевых действий. Это тоже, я думаю, что вряд ли я здесь какого-то что-то новое сказал. Абсолютно очевидные вещи. Россия в виде Советского Союза, это как очередная форма нашей государственности, была уничтожена нашим предателем Горбачевым. Угу. Советский Союз не был жертвой каких-то объективных обстоятельств. Это было
только Горбачевым, простите, а
и его
Ельцин
окружением. Ельцин дальше начинал развивать эту историю. Ельцин, Горбачев — два предателя во власти, которые разрушили великую страну. И здесь, на Сахалине, на Курилах, люди это почувствовали, может быть, даже в большей степени, ну, чем, скажем, там в Санкт-Петербурге, откуда я родом. Была определенная экономическая система, наилучшее снабжение, высокие зарплаты, все это рухнуло в одночасье, когда эти предатели начали разрушать страну. Значит, сейчас мы восстанавливаем нашу геополитическую мощь, мы восстанавливаем наш суверенитет, и это, естественно, не нравится нашим конкурентам. Поэтому они принимают превентивные меры. Меры в виде революций, в виде хаоса, в том числе государственный переворот на Украине, который осуществили американцы, это некая превентивная мера для того, чтобы создать проблемы России, для того, чтобы втянуть Россию в качестве стороны конфликта в войну на Украине, а в идеальном варианте этот хаос перекинуть еще и к нам и устроить Майдан у нас со смещением российской власти.
А вот когда американцы это задумали, как вы считаете, они не ожидали, что Крым после этого, после вот таких их действий, Крым окажется российским?
Ну, я хочу сказать, что Крым вообще-то и всегда был российским, да, еще
при Екатерине II. Нет, но официально все-таки он входил в Украину, да, все эти 20 лет, 22 года.
Ну, 22 года, да, а до этого пару столетий нет. Ну, так что это к вопросу о времени. Значит, конечно, они не ожидали этого. Они просчитывали определенные ходы, но я думаю, что вот решительность крымчан, которые провели референдум, смогли организоваться, и решительность российского руководства, которое содействовало этому процессу и приняло Крым в состав России, конечно, они этого не ожидали. То есть были американцы поставлены перед определенным фактом. Дальше они начали раскручивать уже экономическое давление на Россию. Вот здесь мы прямо переходим пропажи продуктов. Кстати, коллега не мог бы сказать, что за продукты пропали?
Ну, например, масло. Было такое вкусненькое масло. Фин.
Фин, да?
Фин, да. Я его ел.
А российское масло вас не устраивает?
Мне нравится то масло, на котором 100% написано состав, 100% сливки. Если там всякие витамины, там антиоксиданты.
А вы возьмите российское масло, на котором написано 100%
да?
масло.
Я вот не попадалось. Вообще-то, может, логистика такая?
Нет, бывает такое.
Я по секрету вам скажу, масло, на котором написано 100% масло, не бывает. Бывает масло 70 с чем-то процентов.
82.
82 это классический видел. Состав масла.
Да, 82%.
Возьмите российское.
Жирности, да. И там просто а состав.
Возьмите сливки, российское, коровье, прочитайте сливки коровьи 82% и российское. Поддержите российского производителя. Совсем не обязательно вам финское есть. Совсем не обязательно.
Совсем не обязательно. Действительно.
Вот, я понимаю, что вы страдаете без финского масла. У вас серьезная ломка началась без этого.
Оно
но
вкусное.
Вы постарайтесь преодолеть это.
Ну, действительно.
Намажьте поесть, русское да. масло на бутерброд. Уверяю вас, жизнь наладится.
Ну, Андрей, ну действительно, ну ничего страшного же здесь
Андрей,
нет.
Андрей, и еще, пожалуйста, какие еще продукты исчезли?
Сыр с плесенью.
Да почему это сыр? Серьезная потеря. Я думаю, сейчас радиослушатели просто сжимают кулаки гневно.
Да,
ну, долой кровавый сыр. Режим, при котором мы не можем есть финское масло и сыр с плесенью.
Тут немножко
может, еще про устрицы вспомним.
Да, давайте и хамон вспомним. Но об этом уже шутили. Да, и фуагро, да, об этом уже
так
много шутили.
Серьезно
я
говорите,
говорю абсолютно серьезно. Да, сейчас я вам могу показать фотографии, да, в телефоне пустые полки супермаркета. Почему?
Что говорите?
Да, серьезно.
Что говорите?
Абсолютно.
Так, какой товар-то исчез?
А, исчезло там практически все. Почему происходит вот закрытие?
Уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы ходите в магазины, да. И согласитесь со мной, что уважаемый коллега, видимо, в магазины не ходит.
Да, действительно, я не хожу в магазины.
Он заказывает по интернету.
Действительно, просто многие магазины, да, у нас уже откликаются каким образом? Исчезают продукты, они эти места
да
заполняют.
Да какие продукты
заполняют водкой? Да.
Хамон вас,
да
ваш
исчез? Да при чем здесь хамон?
Нет, сыр с плесенью, вот, что еще? В упаковке, вот, которая
что вы все
западная.
Повторяете ерунду? Исчезли продукты. Какие? Финское масло исчезло, появилось российское масло. Что исчезло так, чтобы вы голодали, несчастные?
Андрей, что исчезло?
Исчезло практически
даже креветки
все.
У нас теперь появились белорусские.
Белорусские,
понимаете, прекрасные белорусские креветки.
А вот, кстати, вот хороший способ Белоруссия. Покупает на Западе, там делает свою упаковку, да, свою маркировку ставит.
Но этим мы поддерживаем, России. В общем-то, Белоруссию. Вопрос-то сейчас как раз о том, не о том, что какие-то вот конкретные продукты.
Почему исчезло финское масло, объясняю. Потому что Европа постаралась надавить на Россию, введя экономические санкции. И мы совершенно правильно, как великая держава, великая страна, ввели ответные санкции. Давите на нас, ешьте сами свое финское масло.
Ну, дело не только в этом. Дело в том, что еще, в общем-то, подорожало все. Вот за
вот
последнее время.
А вот дальше начинается самое интересное. Значит, что касается курса валюты и поведения Центрального банка, то я являюсь автором книги «Национализация рубля». Основная мысль этой книги о необходимости лишения Центрального банка вот этого независимости. Он же независим у нас от государства и делает, что творит. И когда эта книга была написана, ситуация была более стабильной. Вот сейчас каждому очевидно, к чему приводит независимость Центрального банка. Вот он уронил курс рубля, продолжает его снижать, и с ним ничего сделать невозможно. Ни один орган государственной власти не имеет никакого влияния на Центральный банк. Поэтому давайте вернемся к этому вопросу. Когда сейчас, вот я надеюсь, прокуратура все-таки по заявлению депутата Евгения Алексеевича Федорова проверит деятельность Центрального банка, хотя я очень сомневаюсь, потому что это вещь, которая не подконтрольна вообще никому.
Мы продолжим нашу программу через 2 минуты. Друзья, звоните по телефону 49-15-05, если у вас есть вопросы к нашему уважаемому гостю Николаю Викторовичу Старикову. И, ну, может быть, вы сами хотите высказаться по поводу того, какие все-таки геополитические интересы России и куда идет Россия, место России в мире. Звоните 49-15-05.
Ток-шоу «Без обиняков» на радио нашего города.
Продолжается ток-шоу «Без обиняков». В студии ведущий Денис Дюмин, ведущий Андрей Топоров и наш гость, писатель Николай Викторович Стариков. И у нас есть звонок, дозвонился до нас Роман. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Роман. У вас свое мнение, да, какое-то насчет места России в мире?
Ну, место, так как Россия все-таки величайшая, я считаю, одна из величайших стран на нашей планете. И то, что на сегодняшний день происходит в плане конфликта на Украине, в плане мировой гегемонии Соединенных Штатов Америки совместно с Европой, не учитываются ничьи абсолютные интересы, идет полнейшее ущемление интересов Российской Федерации, в частности. Я считаю, что политика, внешняя политика нашего государства во главе Владимира Владимировича, она абсолютно верна. И мы делаем адекватные шаги, адекватные меры предпринимаем относительно того, что творится со стороны Европы и Америки. Так держать.
Спасибо.
Добавить больше нечего.
Спасибо, Роман.
Я прокомментирую. Да. Роман, я с вами абсолютно согласен. Политика России действительно взвешенная и выверенная. В той ситуации, когда американцы всячески стараются нас втянуть в войну, провели государственный переворот, и не только на Украине, и в арабских государствах, видите, опять вооружили и создали террористическую группировку ИГИЛ. Обратите внимание, Аль-Каида куда-то исчезла. Знамена те же самые черные. Теперь вот появилась новая террористическая группировка, такой ребрендинг Аль-Каиды. Но на самом деле единственное, что хочется добавить к нашей внешней политике, это немножечко наступательности, потому что мы сидим в обороне. Против нас ввели санкции, мы ввели санкции. Против нас отменили санкции, наверное, мы их тоже отменим. А я считаю, что мы должны не дожидаться определенных действий Запада для того, чтобы проводить те действия, которые мы считаем правильными. Поясню. Значит, с чего началась вот вся эта печальная история на Украине? С нарушения того договора, который подписал Янукович и оппозиция, и который был завизирован дипломатами западных государств в феврале 2014 года. Этот договор был растоптан в тот же самый день. Януковича попытались убить, то есть осуществили государственный переворот. Значит, те страны, дипломаты которых подписали и гарантировали Януковичу выполнение этого соглашения, могут и должны быть России подвергнуты санкциям. Например, сейчас у нас уже зима наступает. Мы перестаем продавать газ в те государства, которые таким образом растоптали дипломатические приличия. И предлагаем им вместе с нами провести конференцию друзей Украины. Вы создали проблему, давайте эту проблему вместе решим. А до тех пор, дорогие друзья, во Францию и Германию мы газ не продаем, а в Италию, Венгрию, Болгарию welcome. Продаю.
Но они же, газ идет по одной трубе, это, наверное, трудно все сделать.
Это сделать очень просто, потому что труба-то одна, но есть контракты на поставку газа. И сегодня газ идет по трубе через Украину, вы, может быть, не заметили, но Украина его не покупала несколько месяцев, но он шел по той же самой трубе. Так что то же самое. Если вы начинаете брать газ, это называется уже воровство, а вам его не продают. Так что это.
А если мы закроем со своей трубы, со своей стороны закроем, и там кто у нас?
А никто не говорит, что надо закрывать. Вы просто говорите, мы определенный объем газа туда закачиваем. Вот в Венгрии столько кубометров, в Болгарии столько кубометров, всем, значит, столько кубометров. А Германии вот столько, ноль кубометров.
Есть же контракты, наверное, какие-то. Они же сразу описывают, сколько кубометров выбираем, по какой цене.
Когда контракты закончатся, наверное.
Ну, они закончатся.
Подождите, контракты существуют. А слово «санкции» вам знакомо?
Вот существует? Ну, естественно, санкции мы эти слушаем уже.
Вот, то есть вы считаете, что Запад может вводить санкции против России, а Россия не может вводить санкции против Запада. Вот смотрите, ситуация. Мы заказали у Франции два вертолета «Носса» «Мистраль». Контракт есть? Есть. Деньги заплачены? Заплачены. Где «Мистрали»?
Да, там сложная ситуация.
Ситуация. Так вот то же самое, дорогие друзья. А у нас сложная ситуация с газом. Поэтому пока вот контракты есть, но газа вы не получите. Почему? Ну, наверное, по той же причине, почему мы «Мистрали» не получаем.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я, во-первых, хочу поприветствовать всех ведущих. Николай Викторович, вам особо приветствую. Я как-то вам, помню, написал на ваш сайт о том, что скачал книгу, ну, где-то с торрента, вот, и вы мне посоветовали купить другу книгу, и я так и сделал.
Спасибо.
Купил другу, и, знаете, вот возникла несколько такая ситуация, что, прочитав книгу, объясняя ему какие-то постулаты, изложенные в книге, я встречаю некоторые, ну, противодействия, что ли, то есть вот начиная, как у вас в студии, да, была беседа, что пропали продукты, еще что-то, то есть начиная объяснять человеку, что это спекуляция наших торговцев, люди воспринимают это в штыки почему-то. И вот каково ваше мнение по этому поводу, и, может быть, вы какие-то методы убеждения людей подскажете новые. И вот вопрос у меня еще один такой. Вот сейчас, ну, читая сводки, да, новостные, как ополченцы, они заявляют о том, что сейчас силовики украинские усилили свои действия, да, вооруженные. Донецк вот недавно стреляли буквально, вот, и дети погибли. И вот как ваше мнение, есть ли, может быть, вот эти действия стоит расценивать как такой зимний блицкриг Украины, последний выкрик, наверное, да, силовой, последний выпад, либо мы еще будем наблюдать эти силовые столкновения еще в следующем году, и зима еще это все не похоронит.
Понятно, спасибо.
Спасибо за столь исчерпывающий длинный вопрос. Значит, что касается, каким образом постараться людям донести важную информацию. Надо говорить правду. правду говорить легко и приятно. Вот мы с вами, уважаемый коллега, занимаемся одним и тем же. Я вот сейчас пытаюсь уважаемого ведущего как-то объяснить ему, что он без финского масла проживет. Он так на меня смотрит, чувствую, что тяжело ему живется без финского масла. Но уверен, что он придет домой, купит русское масло с 82%, вологодское, намажет, попробует и поймет, что без финского масла он может прожить. И тогда это будет уже у нас с вами важное первое достижение. Значит, что касается ситуации на Донбассе, она сложная. И я, так сказать, рискую, может быть, кому-то не понравится, но скажу, у меня есть такое ощущение, что там действует третья сила. Точно так же, как снайперы на Майдане, была третья сила, нанятая американцами для того, чтобы убивать людей с обеих сторон, как в Москве в 93-м году стреляли по ту иную сторону снайперы с американского посольства. Это факт. Точно так же сегодня, смотрите, вроде только более-менее мирный диалог налаживается, начинается какой-то зверский обстрел Донецка. Такое впечатление, что там какая-то кочующая батарея, которой дают деньги для того, чтобы она произвела какой-то нечеловеческий обстрел и убила как можно больше мирных жителей для того, чтобы снова накалить обстановку.
Но ходят слухи, что военторг опять заработал. То есть военторг не может быть той самой третьей силой?
Если вы хотите сказать, что за смертью мирных жителей в Донецке стоит Россия, а именно это вы хотите сказать под словом военторг, то категорически, конечно же, нет.
Вы сказали, что оборонческая такая позиция у России, ну, так, может быть, как-то нужно больше помогать вот этим повстанцам, вести войска, ну, как чтобы прекратить полностью вот эту войну, чтобы там наконец-то мир наступил.
Вы знаете, в ваших словах есть...
Нет, я как вы
считаете? Доля определенного разумного предложения. Значит, для того, чтобы прекратить войну, возможно, нужно вести миротворческий контингент.
Да.
Не российскую армию, а миротворческий контингент. Но для этого нужно пройти целый ряд дипломатических процедур. Сейчас, если вести войска, это оккупация, крики, обвинения и вполне возможно втягивание в войну. Поэтому конференция «Друзей Украины», о которой я говорил, участие некоторых государств, в том числе западных, возможно, государств вообще из других каких-то регионов, и ввод миротворческого контингента голубых касок для разведения сторон. Вполне возможный вариант.
С участием и России.
Но без России этот конфликт решить невозможно.
Так, у нас в эфире другие новости.
Другие новости. Другие новости. На радио нашего города.
И с другими новостями в студии Алена Баринова.
Привет, ребята, здравствуйте. Спонсор нашей программы – туристическая компания «Тройка Тур». Прямые чартеры в страны Азии, Таиланд, Вьетнам с вылетом из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока. Экскурсионные туры и лечебные туры в сопровождении опытного руководителя группы. Действует система скидок, беспроцентная рассрочка на все предложения. Любые формы оплаты – туристическая компания «Тройка Тур», улица Антона Буйклы, 10, здание СПА-центра «Матис», телефон 46-18-00.
Другие новости.
В Америке подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс. Они состоялись накануне и называются промежуточными, потому что проходят в середине очередного президентского срока. Бараку Обаме, который представляет демократов, остался еще 2 года у власти. По первым итогам республиканцы лидируют на промежуточных выборах в Конгресс США. Чего ждать от этого нам, россиянам, расскажу в выпуске других новостей.
Другие новости.
После победы республиканцев они получат большинство мест в Сенате и Палате представителей, возьмут власть в свои руки. И как говорит Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Рузвельта, при МГУ все вопросы, начиная от бюджета, будут контролироваться республиканцами. И вообще законодательный процесс, потому что партия, контролирующая большинство, начинает контролировать деятельность комитета постоянно. То есть там, где разрабатывается, где обсуждаются законопроекты. И в этом плане, конечно, правительству и президенту будет гораздо сложнее. Республиканцы впервые за 8 лет получили контроль над обеими палатами Конгресса. И, как пишут СМИ, возможно, объявят президенту импичмент. К работе парламент нового созыва приступит с нового года. Как после этого будут складываться отношения между Москвой и Вашингтоном – большой вопрос. Но серьезных перемен ожидать не стоит.
Да мне кажется, вообще нет большой разницы. Республиканцы там или демократы. Многие считали, что вот демократы как-то лучше. А я вот замечаю, что как-то вот с республиканцами больше ладим, да? Вспомним демократа Клинтона, который...
Сейчас я об этом, кстати, и расскажу.
Который бомбил Югославию.
Другие новости.
Политолог Борис Макаренко считает, что больше всех других врагов президент США боится что-то уступить именно Конгрессу. Радикальных сдвигов в американской политике ждать не следует, но давление будет на Обаму сильнее. Поэтому можно будет ждать ужесточения риторики. В случае негативного развития эскалации напряженности на Украине и вокруг Украины, конечно, Обама будет действовать с большей оглядкой на Конгресс. И следует, вполне возможно, ждать еще более жесткой линии. Вообще, традиционно республиканцы занимают жесткие позиции в международной политике, но на контакт с Россией в последнее время идут гораздо охотнее демократы. демократов. И Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии, финансового университета при правительстве России, написал, что республиканцы играли против Обамы, действовали зачастую по принципу «враг моего врага – мой друг». Журнал Forbes, который находится под контролем республиканцев, в прошлом году признал Владимира Путина человеком года. Некие знаковые персоны, вроде Стивена Сигала, которые близки к республиканской партии вообще, там поддержали Владимира Путина по Крыму. Но, с другой стороны, в республиканской партии есть люди вроде Маккейна, которые занимают ультранепримиримую позицию по отношению к Российской Федерации. Ну и вообще, по словам наших экспертов, даже если после прихода республиканцев отношения России и США и потеплеет, но санкции это не отменят. На этом все. Это были другие новости. Спонсор нашей программы – туристическая компания «Тройка Тур», улица Антона Буйкла, 10, здание СПА-центра «Матис», телефон 46-18-00.
Другие новости. Другие новости. На радио нашего города. Ток-шоу без обиняков. На радио нашего города.
Да, небольшой такой вопрос в догонку. Что для России лучше, демократы в Америке или республиканцы?
Да это, ну, абсолютно бессмысленное обсуждение. Так же, как, знаете, радоваться, например, успехом какой-нибудь хоккейной команды в НХЛ. У нас должны
Ванкувер,
рисовать...
да?
Или... Да, вот Ванкувер победил, там, не знаю, Калгари. Ну, мы можем следить за нашими хоккеистами, которые там играют, да. Но нам совершенно все равно, кто там выиграл. Вот конкретная борьба в континентальной хоккейной лиге, это наш интерес. Это так.
Но это все-таки парламент, это другое. Может, значит, быть, будет какое-то усиление антироссийской сейчас риторики.
Уважаемый вот коллега, дайте мне, пожалуйста, ответить на вопрос. Значит, что касается итогов выборов в США, они не оказывают никакого влияния на американскую политику. Как вы справедливо заметили, любой, в кавычках, уважающий себя американский президент должен кого-то побомбить. При этом его партийная принадлежность никакой разницы не имеет. Санкции были, санкции не будут отменены. Америка будет дальше беспредельничать и давить. Они понимают только язык силы. Программа перевооружения, жесткое дипломатическое отстаивание интересов России. Вот то, что поможет побыстрее отменить санкции.
Ну, были президенты, при которых никого не бомбили. Что-то вот в последнее время...
Это кого? Назовите, пожалуйста. При каком? Даже при Рузвельте они немцев бомбили. Уж вот был единственный президент, при котором удалось договориться, были хорошие отношения, и то он после Ялтинской конференции через два месяца умер. И есть основания, так сказать, считать, что, может быть, ему в этом процессе даже помогли. Назовите американского президента.
Нет, ну, немцев они бомбили. Ну, немцы же первые начали.
Многие их бомбили.
Конечно. Потом они вступили в войну.
Нет,
давайте Рейгана. Давайте Рейгана возьмем.
Рейган на Гренаду вторгся, пожалуйста.
Ну, да, был дело. Это в 83-м, по-моему.
Поддерживал афганских маджахедов. Извините, ну, то есть всегда были какие-то войны, Америка всегда воюет, вот это надо понимать, она не может не воевать. Американцы имеют присутствие, по-моему, если не ошибаюсь, в 140 странах мира, у них есть база, либо какое-то военное присутствие. На этот счет есть хорошая шутка, карта такая нарисована, да, и там американские базы, карта, я имею в виду, ну, Европа, Евразия, угу. Да, и написано, что агрессивная Россия подозрительно приблизила свою территорию к американским базам.
Действительно. Но Америка вот далеко. Мне сейчас что беспокоит? Меня беспокоит, как обыватель, еще раз, цены на дизельное топливо, которые стали 40 рублей. И это же, у нас же логистика на Сахалине вся завязана на дизтопливе. Там у вас на материке, там есть электропоезда, атомные электростанции, газовые электростанции. У нас вот голубое топливо идет практически все в Японию, в Китай. А ездим мы на дизтопливе. Все у нас вводится на дистопливе.
Ну, считаешь...
Теперь она стоит 40 рублей. И это я тоже вижу какой-то ответ на санкции. Да, нефть дешевеет, доллар дорожает. Вот это вот тоже,
ну,
как-то
давайте
завязано.
Я тоже отвечу. Значит, во-первых, вы не считаете, что Америка далеко. Вы знаете, рядом такая страна Япония есть. Слышали что-нибудь о ней?
Да, да? Конечно.
А там
мы
есть...
даже в окно видим.
Да, а там крупные американские базы. Слышали немножко? Да,
так,
в принципе. С 1945 года Япония, как и Германия, оккупирована Соединенными Штатами Америки. Они оттуда уходить не собираются. Так что думать, что Америка далеко, это большое заблуждение. Она очень и очень близко. По крайней мере, ее армия. А я думаю, что именно принадлежность... Ненахождение американских вооруженных сил больше всего должно беспокоить, значит, и наше оборонное ведомство, и граждан России. Надо, чтобы они были вот там у себя. Пусть будут в Калифорнии, тогда мы беспокоиться действительно не будем. Когда они у наших границ, мы беспокоимся. В Эстонии они есть, в Латвии есть, в Польше есть. На Украине сейчас тоже уже начинают, значит, их присутствие. Пока еще в виде там спецназа и каких-то единичных. Значит, что касается цен на бензин и дизельное топливо. Значит, российский бюджет во многом формируется, исходя из налогов, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, с одной стороны, а с другой стороны еще на продажу топлива. Вот, собственно говоря, и все. Почему в Америке, знаете, обычно говорят, в Америке дешевый бензин. Значит, в Америке там нет налогов на это первое. Что же касается других государств, например, Норвегии, в ней бензин и дизельное топливо значительно дороже, чем у нас. За счет чего? За счет того же самого, за счет налогов.
Андрей, а к чему ты клонишь? Ты говоришь, вот санкции, значит, все дорожает. То есть не нужно было Крым забирать обратно? Или что России нужно было делать, чтобы...
Вот геополитика
чтобы
России.
Чтобы не было санкций-то вот
этих. Сколько нам, мы когда всех чтобы победим, мы так сделали. Да, вот мы должны отстаивать, да, свои интересы России. Геополитически на всем мире загнать Америку в ее базы, да. Но сколько нам для этого придется терпеть всем, да, чтобы...
Значит, Андрей,
я... Какова думаю... цена, да,
он да, какова цена,
Андрей,
вопрос.
Могу вам сказать. Андрей, вы родину готовы на масло разменять, а вот лично я Крым на плесень от сыра разменивать не буду. И убежден, что 99% тех, кто сейчас нас слушает, со мной согласятся и не согласятся с вами. Потому что никаких реальных сложностей в нашей экономике, слава богу, до сих пор
хорошо,
не наступило.
Да? Отлично.
И задача,
хуже не стало.
Задача
хуже не стало.
Руководства страны избежать сложностей в экономике. И если они наступают, значит, государство должно более активно вмешиваться в экономику. Яркий пример, ну что это безобразие, которое Центральный банк с курсом валюты. Это на самом деле это прямая диверсия против нашей государственности. То есть это преступление. Я согласен с депутатом Федоровым, который требует проверки прокуратуры. Это действительно подрывная деятельность против государства, которая осуществляется независимым Центральным банком.
Вы имеете в виду валютные интервенции вот эти, да? Которые...
Я имею в виду первое, что Центральный банк, согласно нашему законодательству, отделен от государства, является вещью в себе, не подчиняющейся руководству страны. Это первое. Второе, я имею в виду, что согласно этому же закону, там написано, что его обязанность поддержание стабильности рубля. Если, извините, девальвация за несколько месяцев на 20% это стабильность, то, ну, у меня тогда вопрос.
Но вина в этом исключительно Центробанк? Или,
естественно.
Может быть, естественно.
Тот, кто должен отвечать за стабильность рубля, тот и не справляется со своими обязанностями.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Очень
добрый
приятно.
День, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай Викторович. Я дело в том, что по поводу Центробанка и по поводу его национализации. Угу. Когда у нас фракция Единая Россия единогласно вместе со Справедливой Россией игнорировали этот законопроект о национализации. И я отослал запрос нашему депутату по области в Государственной Думе Карлову. Вот он мне прислал ответ дословно. Представляя интересы жителей Сахалинской области в Государственной Думе, я использую все предоставленные мне как депутату Государственной Думы возможности, руководствуясь при этом законодательством Российской Федерации, здравым смыслом и позицией фракции «Единая Россия», членом которой я являюсь. Ответ непонятен в принципе, но мне интересно знать, что я могу дальше, как патриот своей Родины, сделать, куда мне пойти с этим письмом, с этим ответом. Или да, это да. Бесполезно что-то?
Да, так? Давайте просто небольшое пояснение, потому что не все радиослушатели поняли, о чем идет речь. Значит, совсем недавно... партии Великое Отечество, сопредседателем которой я являюсь, вместе с депутатом Евгением Алексеевичем Федоровым мы внесли законопроект, который как раз решает эту проблему, подчиняет Центральный банк руководству страны. Этот законопроект был внесен в Государственную Думу, и примерно 3 недели назад состоялось голосование. Оно очень показательное. Значит, за этот законопроект в полном составе проголосовала фракция ЛДПР. У коммунистов проголосовало 90 человек из 92. От «Единой России» 5 депутатов проголосовало «за», 2 депутата проголосовало «против», и 240 депутатов не участвовало в голосовании, равно как и вся фракция «Справедливая Россия». В результате законопроект не был толком проголосован, потому что не набралось кворума. Мы обратились к избирателям, к нашим единомышленникам, обратиться ко всем депутатам «Единой России» и «Справедливой России», которые таким образом отлынивают от своих служебных обязанностей. Ну, жить такое. И вот сейчас мы получаем ответы от депутатов очень разного свойства. Большинство из них маловнятные и непонятные, как вот тот, который прочитал сегодня уважаемый коллега. У меня, во-первых, просьба. Отправьте, пожалуйста, мне этот ответ на электронную почту, потому что мы аккумулируем. И сегодня даже на моем сайте instarikov.ru выйдет статья на эту тему. Значит, что делать дальше? Дальше у нас выборы в Государственную Думу в 2016 году. Голосуйте за партию Великое Отечество, вам не будет потом стыдно.
Так у вас, получается, союзники-то это коммунисты, да, ЛДПР, а не проправительственная партия «Единая Россия».
Наши союзники все, кто хочет видеть Россию суверенной. Если какая-то партия на словах говорит одно, а на деле в данном законопроекте выступает против, значит, по этому вопросу мы с ней сотрудничать не можем. Но это не значит, что мы не будем искать точки соприкосновения в другом вопросе.
Мы продолжим через 2 минуты. Звоните по телефону 49-15-05. А продолжается программа «Без обиняков». С вами ведущий Денис Демин, Андрей Топоров и гость Николай Викторович Стариков, автор книги «В частности, Россия, Крым, история». Скажите, у меня такое ощущение было, исходя из того, что очень быстро вот был приведен вот этот референдум, в Крыму очень быстро там все сделано и четко. Мне сложилось ощущение, что вот этот план был у Владимира Владимировича Путина вот по таким действиям, и причем он, этот план, он был разработан уже давно.
Ну, я думаю, что, наверное, такого плана, конечно же, не было, но лучше всего, наверное, вопрос задать президенту, когда он придет в эфир вашей радиостанции или во время какого-то...
Был у вас план, да?
Прямого общения, задать ему этот вопрос, потому что я не уполномочен отвечать от лица президента. Для этого есть пресс-секретарь, господин товарищ Песков. Значит, что касается моей точки зрения, я считаю, что такого плана не было. Это была реакция на государственный переворот, который осуществили американцы. И давайте скажем честно, если бы Янукович продолжал быть законно избранным президентом, если бы он подал в отставку в соответствии с законодательством Украины, никогда бы не произошло тех нетрагических событий, которые сегодня в Донецке происходят, и не произошло бы воссоединения России с Крымом.
То есть Крым так бы
то есть был не удрал бы он, все бы
Крым
было как
до это. Сих пор был бы украинским, конечно же.
Просто Россия, наверное, испугалась, что базы НАТО будут в Крыму, да, и... Ну, это так сказал, кстати, Владимир Владимирович Путин в беседе с французскими журналистами, что мы не можем допустить, чтобы базы НАТО были в Крыму.
Конечно, это было бы неизбежно, потому что это очень... Это ключевая точка. Тот, кто контролирует Крым, он контролирует все Причерноморье. То есть потеря Крыма — это отбрасывание России, нужно понять, к 1784 году, да? То есть вот вся кровь, пот, потери, деньги, жизни наших дедов и прадедов обесцениваются этим действием. Поэтому Россия, конечно, этого допустить не может. И очень хорошо, что все получилось именно так. Но старт распаду украинской государственности дала не Россия. Дали те люди, которые вооруженным путем захватили власть в Киеве в феврале 2014 года. Не имея никаких оснований для этого. Вы смотрите, они для чего якобы сделали этот переворот? Убрать олигархов от власти. Ну что, убрали, пришел другой олигарх. Рулуш стало, нет. Для того, чтобы им дали визы, якобы, не дадут, конечно, безвизовая езда в Европу, дали? Нет. Даже соглашение, которого, неподписание Януковичем которого, послужило как бы формальным поводом для начала беспорядков, и то подписано, но его действия отнесли на 2016 год. То есть ничего не сделали.
Лучше не стало. Да?
Они даже не сделали ничего, под знаменами чего они шли на этот Майдан.
Ну, зачем же мы тогда туда лезем? Вот мне что интересно. У них ничего не поменялось. Как они там...
Подождите, а куда мы лезем? Мы как на Майдан лезем, что ли? Куда мы лезем? Это, извините, американцы к нам лезут. Американцы сделали государственный переворот, чтобы в итоге разрушить Россию. Вот это надо понять. По Украина не цель. Это средство. Это факел, которым они хотят зажечь нас. У нас впереди выборы в парламент 2016. 2018 президентские выборы. Вот к чему они будут готовить Майдан. И вот к чему они постараются с путем санкций сделать, чтобы исчезло и российское масло. Чтобы Центральный банк, ведущий такую предательскую позицию, значит, политику, сделал наш рубль еще слабее. Они попытаются создать в экономике реальные сложности, вызвать недовольство президентам, чтобы отстранить Владимира Путина от власти, который мешает им по всему миру беспредельничать. Вот что нужно понимать. А Украина это всего лишь... Средства.
Ну, пока-то не получается. По-моему, получается наоборот, что наоборот Владимир Владимирович стал более популярен после вот этих вот событий, после присоединения.
Так и не получится.
Все наоборот получается.
Но это же не значит, что они не будут делать. Это вечная борьба. Понимаете, как в хоккейном матче. Вратарь хороший на воротах, да, но это же не значит, что по воротам не будут бросать. Да, он все берет, он ловит. Но иногда пропускает голы, пусть и редко, но противник-то будет все время атаковать ворота, а не то, что думать, ну там третьяк стоит, ну что нам бросать, третьяк же, понимаете.
Но сейчас-то ситуация получается, все закусили, да, вот Россия закусила, Америка закусила,
Европа закусила. Я не знаю, кто закусил, может кто-то еще и выпил, я уж не знаю, глядя на вас, уважаемые соведущие, у меня такие сомнения заградываются.
Я имею в виду, это не противостояние, да, градус противостояния растет. Да, ожидает ли вот Россия?
Градус противостояния растет, но заметьте, не с нашей стороны. Россия так, выступает все время в роли
мирового. Вопрос, пожалуйста, сформулируйте. Что ожидает Россия?
Да, что ожидает Россия?
А что ожидает Россия?
Ожидает ли война, как говорит товарищ Стрелков у нас?
Война России?
В России, внутри, да.
Вот внутри? Гражданская война?
Коллеги, я хочу, чтобы вы осознали меру ответственности. Вас слушает я не знаю, какое точное количество людей, но уверен, что большое.
Я хотел просто уточнить вопрос.
У каждого
вопрос, Андрей.
Подождите, у каждого из этих людей есть работа, есть подчиненные, есть семья, есть настроение. Вы, пожалуйста, не бросайтесь в эфире вот так, война туда, война сюда. Кто-то, может, сегодня примет решение...
А вы считаете, что это совершенно исключено?
Послушайте меня. Кто-нибудь примет решение, может быть, не заводить ребенка, потому что вы вот тут так бросаетесь такими словами. Значит, давайте четко и ясно скажем. Был ли огромный мирный период когда-нибудь в истории России? Никогда этого не было. На нас все время нападали. Есть ли у нас основания считать, что впереди нас ждет безоблачное небо и никаких угроз в отношении российской государственности не будет? Есть такие основания? Нет таких оснований. Война началась рядом с нами, буквально, что называется, на ровном месте. Это значит, что враги попытаются втянуть Россию в войну, как они это делали на протяжении столетий. Из этого следует только один вывод. Мы все время живем в состоянии военной опасности. Но это постоянно, и никогда другого у России не было и не будет. Было только ослепление 90-х, когда нам казалось, что вокруг нас друзья. Ничего не менялось. Нас просто обманули в этот момент. Это значит, что мы должны крепить нашу обороноспособность, крепить наши мозги, чтобы туда никто не залезал и не пытался настроить нас против своего собственного государства. И трезвым взглядом смотреть вокруг. Вот так, если вы скажете радиослушателям, тогда будет нормально.
Ну вот, а говорить, что совсем нельзя про это говорить.
Так нужно говорить.
Нужно. Я хотел бы... Про Сахалин. Как вы считаете, есть перспективы вот, в России, у нашего региона, дальневосточного, Сахалина, Курильских островов?
Если у острова Сахалина перспективы стать полуостровом, вы имеете в виду или что?
Нет, экономические перспективы, чтобы это была экономически развивающаяся область, процветающая.
Вы знаете, именно сейчас в жизни Сахалина наступил период, ну, я считаю, что развитие и процветание. Это связано, к сожалению, с той самой нефтяной и газовой иглой, на которой, к сожалению, действительно наша экономика американцами подсажена. Потому что Советский Союз экспортировал вовсе не нефть и газ в основном, он экспортировал машины. Разрушенная промышленность привела к тому, что мы в основном экспортируем углеводороды. Господь Бог наделил Сахалин большими залежами этих природных ископаемых. Соответственно, бюджет Сахалинской области сейчас очень сильно вырос. Поэтому в ближайшее время качественное улучшение жизни, оно будет совершенно однозначно. Появились деньги на то, на что раньше не хватало. На культуру, на спорт, на дороги. И я думаю, что сахалинцы в ближайшее время будут постоянно видеть улучшение своей жизни.
Но пока они видят то, что цены повышаются, да, цены растут, и зарплаты-то здесь не очень большие. Кстати, они большие только вот у тех, кто работает в основном в нефтегазовом секторе.
Вы спросили мою точку зрения. Она основывается на перспективах продажи углеводородов и пополнения бюджета области. Я не распределяю бюджет области. Что же касается заработной платы, то она не всегда выплачивается именно какими-то государственными структурами области. Есть частные компании, есть компании, интегрированные на центр, есть и так далее. То есть это куда более сложный вопрос. А что касается роста цен, то возвращаемся к Центральному банку, который сознательно опускает курс рубля. Вот здесь вот государство должно власть проявить.
Нет, я имел в виду, может, вы не знаете, да, потому что здесь не находитесь,
а вы думаете,
не живете здесь. Вы цены выше, чем во многих других регионах.
Нет, ну
здесь
я зашел.
Самые высокие цены, одни из самых высоких цен в России.
Но ситуация
на,
в России
Сахалине.
В целом...
Южно-Сахалинске в частности.
Похоже, как только начинает опускаться наша национальная валюта, несмотря на все попытки властей остановить рост цен, безусловно, происходит. И это, к сожалению, произойдет везде и повсеместно. Что же касается Сахалина, то, конечно, вы и уважаемые радиослушатели, которые здесь живут, знают ситуацию значительно лучше, чем я.
Спасибо вам большое за беседу. И на этом программа «Без обиняков» подошла к концу. У нас в гостях был Николай Викторович Стариков. Спасибо. И с вами были...
Спасибо. Очень мало времени у нас было, чтобы с Николаем как следует поговорить. За час вот даже и не вникнешь как следует в разговор. Мало звонков. Но, тем не менее, это очень была приятная беседа. Вы еще будете в Южно-Сахалинске где-то выступать с презентациями в ближайшее время?
Ну, у меня как раз уже встречи с общественностью прошли. Вот сейчас прямо от вас я еду в Невельск, и буду выступать там. А завтра улетаю в Владивосток для того, чтобы встретиться с моими владивостокскими.
Так что, Невельск, встречайте человека.
Спасибо вам, и на этом программа завершена, и завершит ее песню исполнение группы ДДТ. Песня, кстати, советского периода, очень хорошая, называется «Революция».